Дорогая церковь, я сегодня всех приветствую именем Иисуса Христа. Давайте мы сегодня помолимся перед нашим Господом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, когда Ты даешь нам возможность собираться во имя Иисуса. И мы жаждем, Господь, чтобы это было время, когда Ты будешь касаться нашего сердца. Святой Дух, мы сегодня приглашаем Тебя на это место. И Ты помоги нам, чтобы нам сегодня понимать Слово Божье. Помоги, чтобы это Слово Божье сегодня подкрепляло нас в вере. Помоги нам, чтобы нам сегодня понимать Твое сердце. Помоги, Господь, чтобы это было благословенное время встречи с Тобой. Благослови каждого слушающего. И помоги, чтобы это было время, когда Ты будешь действовать в наших сердцах. Господь, мы полагаемся на Тебя и с благодарностью молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сегодня делиться Словом Божьим. Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, Псалтырь, 32-й Псалтырь. И сегодня прочитаем с 12-го. По 15 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал, наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Аминь. И сегодняшняя тема воскресного служения называется вот относительно 12 стиха, я так и назвал ее «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Я думаю, это замечательные слова Давида, царя Давида, который написал этот псалом. Я верю, что это сегодня также актуально и в наше время, в современное время. Я верю, что это для каждого из нас очень ценно, когда мы являемся народом Божьим. И Писание, оно говорит нам, я верю, что это Дух Святой проговаривает нам, «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Аминь. Знаете, эти слова на самом деле написал Давид. Мы знаем, что Давид, он был младшим сыном у Иессея. Он был пастушком, пас овец, пас животных своего отца. Но в одно время, когда настало Божье время, Бог помазывает его царя. И знаете, я думаю, Давид даже не подозревал, насколько велик план относительно его жизни. Но мы видим, Бог использовал этого человека. Бог благословил этого человека. И из простого мальчика, который, наверное, практически находился в поле, находился в общении, ну, среди овец, которых он пас, мы видим, Бог видел его великого царя. Мы видим, что Бог видел человека, который написал псалмы. Мы видим, что это человек, который был использован Богом, его сердце настолько было открыто, настолько чувствительно Богу, что вот та жизнь, которую прожил Давид, и то, что делал Давид, как мыслил Давид, что писал Давид, это было написано в Библии, и уже прошло много веков, и это продолжает наставлять, назидать, вдохновлять, воодушевлять многих-многих людей на всех континентах. Насколько велик Бог, и насколько Бог может взять простого человека, который просто имеет в сердце желание исполнять его волю, настолько мы можем, Бог использовать его может в таких масштабах. И знаете, сегодня мы имеем жить на этой земле. И знаете, у нас есть свои планы. У нас есть свои желания. У нас есть свои мысли. У нас есть свои пути. Но если мы научимся смотреть на наши пути, как Бог смотрит. Если мы начнем мыслить так, как Бог хотел бы, чтобы мы мыслили. Если мы начнем просто свою жизнь ставить на стези Божьи. Я думаю, ваша жизнь, она будет, знаете, настолько незаурядной. Ваша жизнь, она будет настолько наполнена славой Божьей. И я верю, что такая жизнь, она может повлиять не только на вас, не только в то время, когда вы живете, но это может отразиться на ваших детей, отразиться на внуков и еще дальше. Потому что это возможности Бога, потому что это мысли Бога, это пути Бога. И наша задача только соглашаться с Богом. И вот сейчас мы видим Давида. Давид тот, который просто был пастушком, но в своей жизни он избирает Господом в своей жизни Бога. Мы видим, что с самого юношества, когда он еще был подростком, когда он находился даже просто в поле, мы видим, что он полагался на Бога. Когда нападал лев, когда нападал медведь, мы видим, что именно упование на Бога помогало преодолевать этих огромных животных и спасать овец. Мы видим, что когда была большая проблема, филистимляне напали на Израиль. И огромный воин Голиаф, он вводил просто в страх целую армию Саула. Мы видим, что Давид с именем Господа, он вступился за имя Бога. Он вступился за израильский народ. И в тот момент он одолел Голиафа и принес великую победу израильскому народу. Мы знаем, что Давид – это был человек, который был человек веры, который сделал очень мощное, такое крепкое государство, с которым считались все другие государства. Он объединил все колена, 12 колен Израиля, которые поклонялись Богу и служили Богу. Ведь это человек, который просто, он открыл сердце для Бога. Мы видим, это человек, который, знаете, сделал народ, блаженный народ. Мы видим, как Писание говорит, блаженный народ, у которого Господь есть Бог. И вот мы видим, что Давид, он того Господа, который был в его жизни, он настолько был открыт для Бога, чтобы вся страна, чтобы весь израильский народ, он избрал Господа Богом своим. И Бог говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аминь. И вот, знаете, мы знаем в Библии, что Израиль и иудейский народ, он всегда был под особым вниманием Бога. Были моменты, конечно, когда Израиль, Иуда, они отступали, отходили от путей Господних, и мы видим, что Бог, он предавал бедствиям. Ну, другими словами, он позволял наказывать свой народ. Но каждый раз мы видим, что израильский народ, он возвращался к Богу. И мы видим, что Бог начинал вновь благословлять этот народ. Знаете, делая... Вот мы, как языческие народы, знаете, если мы не выбираем Бога Господом в своей жизни, то, естественно, автоматически такие люди, они становятся идолопоклонниками. И поэтому, если люди делают себе богов или порой свою жизнь, они проживают так, как они хотят, то есть делают Господа в своей жизни самого себя, то в глазах Бога это все идолы. И тогда, знаете, когда люди делают себе идолов, при этом думают, что это боги, и желая получать защиту, помощь от таких идолов, то на самом деле никакая защита не приходит. Надежды не сбываются. И нет никакой помощи от этого. Но наоборот происходит обратное. Такие люди просто открывают двери для сатаны. И открывают двери для проклятия. Знаете, многие из нас в этом находились. Но слава Богу, что Бог достучался до нашего сердца. Слава Богу, что в какой-то момент в нашей жизни мы открыли свое сердце и пригласили Иисуса Христа к Господу в своей жизни. И я верю, что именно тот момент Господь стал нашим Богом. И я верю, что, как Писание говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. И те люди, которые Господом сделали Бога, Писание говорит, что блажен такой человек. Другими словами, такой человек – счастливый человек. И я верю, что сегодня вы стоите на этом. Я верю, что вы продолжаете Господу на своей жизни делать Бога. И Бог, глядя на вас, говорит, что вы счастливый человек. Может быть, вы не ощущаете, знаете, это блаженство на себе. Может быть, другие люди, глядя на тебя, думают, что ты ненормальный. Но Бог говорит, ты блаженный человек. Ты счастливый человек. И я думаю, что самое истинное, самое правдивое мнение – это мнение Бога все-таки. Аминь. И если Господь не является Богом, то, естественно, как я говорил, приходит проклятие. Я хотел бы рассказать этот момент на истории, истории из Библии. Это было правление Ахава, израильского царя. Этот царь правил 22 года. И Писание говорит, что он делал неугодное прежде всех царей, которые были для него. Этот человек, он женился на дочери сидонского царя по имени Изавель. И Изавель, управляя своим мужем, практически управляла страной. Писание говорит, что она уничтожила многих пророков Божьих и поставила пророков Ваала. Знаете, это было такое сложное время. В стране было страшное идолопоклонство. И Писание говорит, что 3,5 года не было дождя, не было росы, другими словами, была засуха и был голод. Именно это то время, когда царь и когда народ отказался Господом своей жизни называть Бога. И мы видим, какое сильнейшее проклятие оно пришло на эту страну, не только на царя, и также на всех жителей. Именно все люди в этой стране, они испытали, насколько бедственно находиться, когда ты находишься в бедствии, когда ты отказываешься от господства Бога. Но замечательные моменты, есть такие моменты, когда Писание описывает, что именно в это смутное время, именно время идолопоклонства, были люди, которые оставались верными Богу. И один из них это был Илия, пророк Илия. Конечно, Илия однажды сказал: «Я один да остался из верных тебе пророков». Но в тот момент Писание говорит, что был человек Авдий. Это был человек, приближенный Ахаву. И он, знаете, находясь у подчинения нечестивого царя, он был богобоязненным. И Писание говорит, что он взял 100 пророков Господних, и он спрятал их в пещере по 50. И во время гонений, и во время голода он питал их хлебом и водой. И также Бог проговорил, что он именно в это смутное время сохранил 7000 верных, которые не поклонились Ваалу. Знаете, они были в разных местах. И, возможно, люди не знали, кто это, но Бог знал, что именно в такое время были люди. И вот мы видим, что Илия был один из таких людей. Илия, который не поклонялся Ваалу, но он поклонялся Богу. И Писание говорит о том, что Ахав в течение этих 3 лет он посылал во все народы, во все страны своих посланников для того, чтобы найти Илию и разобраться с ним. Но мы видим, что Бог всегда сохранял Илию. И однажды Бог говорит: «Или, иди к Ахаву». И вот мы видим, что он идет. Знаете, это человек, который доверял Богу. Это человек, который поклонялся Богу. Это человек, который, знаете, сделал вызов. Насколько замечательно, насколько важно, насколько благословенно поклоняться истинному Богу. И вот мы видим тот момент, когда он приходит к Ахаву, знаете, к этому царю нечестивому. И мы видим, что он говорит: давайте мы сейчас разберемся, кто на самом деле является истинным Богом. Он говорит: призови всех своих пророков Ваала, а я призову имя Господа. И мы читаем тот момент, когда написано в 3 царстве, 18 главе, помните такой момент, когда приходят 450 пророков Ваала, и приходят 400 пророков дубравных. Это те пророки, которые служили Иезавели и служили Ахаву. И вот мы видим, они собираются и говорят: давайте сейчас мы сделаем, возьмем 2 жертвы, 2 тельцов. И тот Бог, который с помощью огня пожрет эту жертву, является истинным Богом. И он говорит: давайте вы выберите жертву. И этим пророкам предлагают первым начать. И они делают что? Они убивают этого тельца, они ложат его на жертвенник. И Писание говорит, они с утра до полудня взывали, кричали своему Богу Ваалу. Знаете, до того была такая интересная картина, что Илия стал смеяться. Он говорит, может быть, ваш Бог куда-то ушел, а может быть, он уснул, а может быть, он задремал. И мы видим, что эти пророки стали колоть себя ножами. И мы видим, в Библии написано, что они даже кровью истекали, они до вечерней, жертвы взывали. Но Ваал, естественно, это идол. И он ничего не смог сделать. Он не принял эту жертву. Он ничего не сказал и ничего не совершил. Но когда Илия, он взял свою жертву, Писание говорит, что он восстановил жертвенник. Он взял 12 камней и из него сделал жертвенник. Закололи тельца и возложили на этот жертвенник. Писание говорит, что Илия сказал, вылейте, налейте воду на этот жертвенник. И знаете, люди взяли ведра и налили воду. Он говорит, сделайте еще раз. И потом он говорит, сделайте в третий раз. И они столько налили воды, что не только жертва, не только жертвенник, но ров вокруг жертвенника был полностью в воде. И Писание говорит, когда он призвал, сейчас я прочитаю, 3 Царств, 18 глава, 37 стих. Как воззвал Илия. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердца их к Себе». Знаете, очень простая молитва. Всего лишь практически две строчки. И давайте мы посмотрим, что произошло. 38 стих. «И не испал огонь Господень и пожирал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Вот то, что сделал Бог. Всего лишь от одной молитвы. Всего лишь от одной просьбы Илии. Я думаю, это было всего лишь, наверное, не больше минуты его молитва. Мы видим реакцию Бога. И давайте мы посмотрим реакцию людей. Следующий стих, 39. «Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». Знаете, потрясающая история, которая на самом деле она происходила. Мы видим, что Илия, человек, который поклонялся Богу, это было очень трудное время, очень трудное время. 3 года. Смотрите, 3 года засухи. Ни дождя, ни росы. Он находится в гонении от самого царя Ахава. Это не просто такой пассивный, он спрятался и живет. Нет. Писание говорит, Ахав посылал во все народы, во все страны, чтобы найти Илию. И мы видим, что на протяжении всего этого времени Илия продолжал доверять Богу. Илия продолжал верить Богу. Он продолжал следовать и поклоняться Богу. И вот мы видим, когда Бог говорит, иди, он идет. Знаете, это, я думаю, такой вызов для нас. Это такой, знаете, хороший пример, насколько Бог обращает внимание, насколько Бог отвечает на молитвы тех людей, которые продолжают ему верны в любое время. Время засухи, время гонений, в трудное время – продолжает верить и доверять и служить Богу. И вот что дальше происходит? Есть некоторые моменты. Мы видим, что именно этот один человек, который просто сделал то, что Бог ему сказал, мы видим, весь народ говорит, Господь есть Бог. Господь есть Бог. Те люди, которые находились в страхе. Те люди, которые, возможно, многие из них поклонялись Ваалу. Многие люди просто оставались равнодушными. Но мы видим, в их сердцах что-то произошло. Мы видим, что они своим, знаете, исповеданием, это не было простое исповедание, я верю, что это было, знаете, тут дважды написано, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Они не просто, знаете, молча, возможно, из них были люди, которые продолжали верить в Бога. Но мы видим, что они в тот момент, среди, там было сколько, получается, 850 пророков, 450 пророков Ваала, там были 400 пророков Дубравны. В присутствии их, в присутствии самого Ахава, который был идолопоклонником, мы видим, они взывают, Господь есть Бог. Господь есть Бог. Знаете, это смело, во всеуслышание, не боясь ничего. Потому что я верю, что в тот момент, когда они увидели, что Бог сделал, и в их сердцах что-то произошло. Знаете, вот эта вера, вот это, знаете, понимание, что Господь на самом деле Бог, оно вышло из их уст, оно вышло из их сердец. Знаете, пришло до пробуждения. Я думаю, нам каждому нужно испытать, не просто быть такими людьми, знаете, людьми толпы. Все кричат «Аллилуйя», мы кричим «Аллилуйя». Все говорят «Слава Богу», и люди начинают говорить «Слава Богу». Все восхваляют, и все начинают восхвалять, особенно во время воскресного служения. Нам нужно быть людьми, когда даже никто не говорит «Слава Богу», ты можешь это смело сказать «Слава Богу». Когда ты приходишь в кафе, и все автоматически начинают кушать, утолять свою жажду, ну, голод, но ты можешь смело просто взять и помолиться, при этом не стесняясь, что на тебя как-то не так посмотрят или что-то о тебе подумают. Знаете, очень много моментов, когда мы просто показываем Богу, кто мы на самом деле перед Богом и кто для нас Бог. И нам нужно каждому вот это пробуждение. Не дождаться, когда, знаете, весь народ начнет поклоняться, но нам нужно уметь быть одним, один на один с Богом, быть поклонниками. Знаете, однажды мне рассказали такую историю. Был один парень, и он был очень талантливым. И его мечта была славить Бога. Его мечта была вести группу восхваления. Его мечта была, знаете, людей приводить на те... Это была хорошая мечта на самом деле. Не было никакой корысти в этом. Он просто мечтал, он молился, он готовился, он, знаете, делал все, чтобы приводить людей в поклонение. И однажды, знаете, он сказал Богу, простой молитвы, Бог, ну покажи мне, как нужно поклоняться Богу. Покажи по-настоящему, чтобы ты это поклонение принял. И получилось так, что его пригласила одна бабушка с их церкви. Он даже потом, когда рассказывает, говорит, он даже не понял, как получилось так, что он оказался у нее дома. Ну, она его пригласила, и она пригласила его чай попить. И они попили чай. И она стала мыть посуду и стала петь, и, ну, хвала, естественно, это бабушка. И когда он слушал, говорит, ну, он рассказывает, этот парень, у него уши аж заворачивались. Особенно вот, знаете, такие люди, у которых хороший слух, музыканты, их почему-то очень сильно коробит, когда они слышат фальшь. И когда он слышал эту бабушку, ему так это не понравилось, ему так, знаете, ну представьте, да, вот она посуду моет и поет. И он так думал, вот это да, ну что за поклонение, что за это? Такая, ну, хвала такая, ну, Бог разве примет ее? И он потом ушел. Ушел, и потом, когда он вновь обратился к Богу, и Бог говорит, вот это и есть истинная поклонница. Знаете, его как будто пробило изнутри. И он начал понимать, что на самом деле истинное поклонение – это не когда ты стоишь перед всеми людьми. И когда ты даже ведешь, может быть, тысячи людей в это поклонение. Но когда твое поклонение, оно ты Бог. Когда ты не делаешь для того, чтобы люди это увидели, но когда ты делаешь, чтобы это Бог принял. И не важно, это красиво или некрасиво, люди это принимают или не принимают, нравится или им не нравится, это не важно. Во время поклонения это отношение ты и Бог, Бог и ты. И знаете, этот человек, он понял, что есть такое истинное поклонение. И знаете, это его слова, это его свидетельство, это его, знаете, понимание, и это его ответ от Господа. И вот нам нужно быть людьми, которые верят в Бога, в Бога не от того, что другие верят, и не так, как другие верят. Нам нужно верить и поклоняться Богу так, как Бог хочет, чтобы мы поклонялись. И когда ты это делаешь, возможно, кому-то не понравится. А возможно, кто-то тебе даже позавидует. А возможно, кто-то будет смеяться. Но это не должно на тебя влиять. Это не должно как-то на тебе отражаться. Но мы видим, что Илия, когда делал то, что он делал, возможно, люди думали, он ненормальный. Возможно, когда он это делал, то, что он там наливал воду, там жертвенник собрал из 12 камней. Наверное, люди не думали как-то, каждый в себе голове что-то там соображал. Но мы видим, когда он просто сделал то, что было в его сердце. Когда он просто помолился очень короткой молитвой, мы видим, было очень мощное действие Бога. И мы видим, это была очень, знаете, сильная реакция людей которые возвали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И дальше мы видим в 18 главе, в 40 стихе, что произошло. «И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и закололи их там». Смотрите, второе действие, что произошло. Мы видим, что всех этих пророков убили. Знаете, за один момент мы видим, что служителей идолов, мы видим, что их убили, их убрали, их уничтожили. Мы видим, что идолопоклонство ушло. И второе, когда ты на самом деле Господом в своей жизни делаешь Бога, я верю, что в твоей жизни все идолы падут. Я верю, что из твоей жизни уйдет идолопоклонство. Я верю, когда ты начнешь действительно признавать Господом в своей жизни Бога, то, что было ценнее, то, что было важнее Бога, оно сразу идет на другой план. Знаете, я верю, что в этот момент ты научишься жить на основании Слова Божьего. Я сейчас говорю относительно вот четырех заповедей, которые показывают нам взаимоотношения с Богом. Это будут такие моменты, когда ты просто исполняешь эти заповеди. А что это за заповеди? Да не будет у тебя других богов, да? Да не делай никакого кумира, никакого изображения. Что на земле, что на небе, что на воде, под водой. Ты не будешь произносить имя Бога в суе. И для тебя день субботний – это будет действительно священным днем, отделенным днем для Бога. Знаете, это четыре заповеди, которые показывают наши отношения с Богом. И ты на самом деле будешь любить Бога не просто на словах, а это будет твое сердце. Это будет на самом деле в делах твоих. Это будет такое, знаете, вертикальное, правильное отношение, которое ты будешь выстраивать с Богом. Когда ты сделаешь Господом в своей жизни Бога, знаете, сразу эти четыре заповеди начнутся соблюдаться в твоей жизни. И это будет подтверждение, что ты любишь Бога. И знаете, это не только отразится в твоих отношениях с Богом, это обязательно отразится на горизонтальных отношениях, это с твоими ближними. Знаете, Писание говорит, как ты можешь говорить: я люблю Бога, при этом ты, если говоришь, при этом если ты ненавидишь брата, то ты лжец. И как ты можешь, знаете, ненавидя брата, которого видишь, любить Бога, которого ты не видишь? Но когда ты будешь любить Бога, которого не видишь, тогда тебе будет очень легко, и у тебя появится способность любить брата, которого ты видишь. Ты сможешь наладить отношения с теми людьми, с которыми ты не мог наладить отношения. Ты сможешь научиться относиться так, как Бог говорит, чтобы ты относился. Неважно, будут они относиться к тебе так, как Бог говорит им относиться к тебе. Неважно, ты будешь к ним относиться. И тогда, когда ты будешь на самом деле Господу в своей жизни делать Бога, ты будешь способен любить Бога, как Бог хочет, чтобы мы его любили. И вторая подобная заповедь – любить ближнего, как самого себя, это станет для тебя доступным. Это станет для тебя возможным. Это станет по силам для тебя, потому что если Господь будет являться твоим Богом, то будет всегда приходить Божья помощь. Будет всегда приходить Его подкрепление, Его поддержка. Мы видим, когда люди признали, что Господь есть Бог. Илия сказал: уничтожить всех пророков Ваала. И мы видим, что народ это сделал. Они убрали идолы. Знаете, у многих людей есть такие башки, идолы, другими словами, которым они больше доверяют, нежели Богу. Знаете, у кого-то есть заначка, ну, материальная такая заначка, и вот, знаете, они больше полагаются на эту заначку. Но, и другими словами, эта заначка, вот это и есть такой божок небольшой такой, мамоны, можно сказать. Я не говорю о том, что нужно, не нужно копить, не нужно откладывать, я не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, на кого ты больше полагаешься, на Бога или на то, что у тебя есть. Поэтому, когда на самом деле Господь есть Бог, то все идолы, они будут удалены из твоей жизни. Не просто кто-то их удалит, ты сам будешь способен их убрать. И последнее, что происходит именно в тот момент, произошло. Мы видим, что Илия посылает свою слугу. И мы видим, когда он посылает, такое слуга говорит, я вижу пятно. Это была туча. Мы видим, что в Библии написано, пошел сильный дождь. Знаете, недавно, вот буквально на днях, ну, у меня есть дача, мы там сажаем. И, ну, я смотрю, целую неделю не было дождя, да, помните? А потом еще прогноз смотрю, и будет погода 3 дня 32 градуса. Вот. Вчера, позавчера, сегодня, да, там 32, ну, жара. Ну, я что-то утром сижу здесь на утренней молитве и говорю, Бог, вот, ну, я понимаю, что, ну, будет жара, солнце. Я понимаю, что будет очень жарко, не будет дождя, но дай дождя, пожалуйста. Ну, помолился вот так. Ну, времени нет поливать огород, возможности нет, ну, полей. И помолился. Вечером сидим, ну, уже все служители ушли, и приходит брат один, ну, мой друг есть. И я говорю, я вот помолился Богу, ну, чтобы дождь пошел, дождь нужен для дачи. И вчера... О, позавчера звонит этот брат мне, говорит, пастор Сергей, а ты как помолился? Я говорю, а что случилось? Я говорю, да вот такая ситуация пришла, сейчас такая туча громадная пришла, и сейчас заливает настолько сильно, что все в воде. Я говорю, он говорит, а ты за район помолился-то? Я говорю, ну вроде я сказал возле моей дачи, но не уточнял. Я говорю, ну ты в следующий раз уточняй, а то мне, говорит, дождя не нужно, а то все залило. И вот знаете, Писание говорит, что, да, Илия был подобно нам, помолился, и не было дождя, да, 3,5 года, а потом помолился, и дождь пошел. И вот мы, я к чему сейчас говорю? Я говорю к тому, что, знаете, благословение, когда у власти, да, когда начальники твои, когда... правительство, оно поклоняется Богу. Давид то был, он был царем, да? Давид был человек, который поклонялся Богу. Он привел действительно в процветание Израиль. Он привел в благословение, в поклонение весь народ. И Господь говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Он был на этой позиции царя. Но если, знаете, твои начальники, если правительство не поклоняется Богу, что делать в этой ситуации? Отчаиваться, роптать, возмущаться. Хоть многие этого делают, но я верю, ни в коем случае не нужно отчаиваться, не нужно роптать. Потому что если мы посмотрим, знаете, 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха тут написано, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную». Во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. И вот мы видим, что Илия был человек веры, но не все такие из нас, как Илия. Но я верю, что мы можем помолиться, как Илия. Поэтому и Иаков, он говорит, что Илия был подобный нам человек. Знаете, что интересно, Писание говорит, не мы подобны Илии, а Илия подобна нам. То есть, другими словами, он говорит, что мы, может быть, не можем сделать такой вызов, как Илия, но мы можем помолиться, как Илия. И знаете, это молитва веры. Она не будет ничуть не меньше, не духовнее или слабее, нежели молитва Илии. Но если будет молитва веры, то Бог способен делать великие дела по твоей молитве. И вот мы видим Писание, апостол Павел пишет Тимофею и говорит, прежде всего, молитесь, прошение, благодарение за всех человеков, за царей, за начальствующих. Знаете, и Писание говорит, прежде всего, молитесь. И он перечисляет, за что и как молиться. И вот я верю, что когда мы будем молиться так, как говорит Писание, и начальство будет меняться, и власти будут меняться. Знаете, Бог над всеми. И поэтому у нас есть огромная, знаете, власть. У нас есть огромная привилегия. Знаете, когда мы говорим Богу, Бог всю ситуацию берет в свои руки. Но большая проблема и большой вопрос, о чем ты молишься? Вот конкретно, о чем ты молишься? Потому что Писание говорит, прежде всего молитесь, и дальше идет как и перечисление за кого. Но проблема, что многие христиане, они молятся за себя, они молятся за свою семью, они молятся за свои дела. И очень мало, и очень редко они молятся о том, о чем Бог хочет, чтобы мы молились. И я верю, что мы видим, что в этой истории да, Илия сделал такой вызов народу. Но это не было просто «я хочу и сделал». Нет, Бог сказал ему это сделать. Бог сказал «иди к Ахаву». И я верю, когда Бог тебе будет говорить, и когда ты будешь послушен Богу, Бог будет через тебя делать пробуждение. Может быть, кто-то через тебя сделает пробуждение в жизни одного человека. А может быть, кто-то будет делать пробуждение в целом роду своем. И я верю, среди вас есть люди, которые будут делать пробуждение в стране. И я желаю, чтобы, когда это будет наступать в вашей жизни, вы были смелы и дерзновенны, как был в тот момент Илия. Аминь. Я хочу сегодня еще один момент затронуть. В 13 стихе в этом псалме написано: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он взирает на всех живущих на земле». Знаете, это очень потрясающее слово. И мы видим, что Писание говорит, что Бог, Он смотрит с небес. И здесь написано, Он видит всех сынов человеческих. Знаете, Он видит всех. И дальше написано в 14 стихе. «С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле». Знаете, может быть, кто-то может обидеться, особенно из сестер, потому что в 13 стихе на сынов написано, да? Ну, это как бы мужчины. Но в 14 стихе написано «на всех живущих на земле». Это значит и все сестры, и все женщины, абсолютно все. Поэтому это замечательно. Когда мы видим, что Бог, Он обращает, ну, когда Он говорит «на всех», то мы видим, что и ты не исключение. И также Бог смотрит на тебя. Я хочу сказать, величество Бога заключается не в том, только что Он, знаете, такой Бог над всеми и сидит на престоле. Величество Бога выражается, что Он способен одновременно видеть всю землю, всю вселенную, все, что на ней происходит. И Бог в то же время способен видеть все, что происходит индивидуально в каждом сердце, в каждом человеке. И я хочу сегодня поговорить на одном примере относительно этого. Знаете, однажды, когда Иисус воскрес, и Он явился Своим ученикам, и когда Он ушел, Писание говорит, что пришел Фома. И когда ученики стали свидетельствовать, что... Сергей, выключи, пожалуйста, кондиционер. Что приходил воскресший Иисус. И вот знаете, тогда Фома сказал, что я не поверю до тех пор, пока я не увижу ран от гвоздей. Он сказал, до тех пор, пока я не ложу свои перста в раны и в ребра Иисуса. Знаете, он говорит, пока я не увижу и не потрогаю. И вот Писание дальше говорит о том, что через 8 дней Иисус вновь является в эту горницу. И он приходит и говорит Фоме, Фома. Он говорит, посмотри, посмотри на мои раны. И он говорит, вложи перста в ребра мои. Знаете, в чем удивительно? Удивительно то, что когда Фома разговаривал со своими друзьями, апостолами, относительно того, что он не верит, что Иисус воскрес, ну, и поверит, когда сделает определенные действия и увидит, и потрогает, он поверит. И вот когда Иисус пришел, мы видим, что в тот момент Иисуса не было. Мы видим, что Иисус не слышал этот разговор между Фомой и апостолами. И когда Иисус приходит, мы видим, что Иисус тут же, он начинает разговаривать с Фомой, и он начинает ему говорить. Знаете, то, что Фома задавал в отсутствие Иисуса и задавал только ученикам. И когда Иисус приходит, он тут же говорит Фоме: «Фома, посмотри на раны мои. И перста возьми и вложи в раны мои и в ребра мои». Я хочу сказать через этот момент, что Иисус очень хорошо знает, что происходит в твоей жизни. Иисус очень хорошо знает, что происходит в твоем разуме. Иисус очень хорошо знает, что происходит в твоем сердце. Он вникает, и Он видит каждое сердце. Он видит каждого человека. Он знает, в чем находится этот человек. И у Иисуса есть ответ. Иисусу есть, что сказать. И вот мы знаем, что когда Иисус пришел и сказал это Фоме, Фома не стал трогать. Потому что он получил ответ. Он полностью удовлетворился. Как он просил: «Пока месть не увижу, пока месть не потрогаю». Мы видим, что Фома он увидел. И когда Иисус ему сказал: «Не будь неверующим, но будь верующим». С этого момента, знаете, историки говорят, что Фома, он проповедовал, когда Иисус вознесся, начиная с Персии и заканчивая до Индии, и там он был убит копьем. Это не написано в Библии, но это говорят исторические данные. Другими словами, эта одна встреча с воскресшим Иисусом была достаточно, чтобы разбить все его сомнения, разбить все его колебания относительно «Бог воскресил Иисуса или не воскресил». Это было достаточно для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы сделать Господом своей жизни. Потому что в тот момент, помните, что сказал Фома: «Господь мой, Бог мой». Это тоже исповедание, когда сказал израильский народ при Илии. Это то же самое, когда Давид говорит через псалом: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». И вот мы видим, что Фома, когда он встретился с воскресшим Иисусом, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Это было утверждение относительно его отношения с Богом. Это было утверждение его веры. Это было сила от Господа, способная пройти Фоме до конца исполнить свое призвание и в конце концов умереть за Иисуса Христа. И я вот думаю, каждому из нас нужно нам такое утверждение. Нужно такое, знаете, крепкая вера: «Господь мой и Бог мой». И сегодня я верю, что Бог смотрит на тебя. На тебя, и Он знает все твои сомнения. Он знает все твои колебания. Он знает все твое неверие. Он знает все, что происходит в твоей жизни. Абсолютно все. И вы знаете, я думаю, многие люди, я думаю, мы тоже были такими, может, кто-то так и продолжает быть. Мы порой обращаемся к Богу и говорим: «Бог, если ты это сделаешь, я буду верить в тебя до конца». Другие умудряются говорить: «Бог, если ты вот это сделаешь мне, я буду служить тебе». И вот знаете что? Я могу сказать это утвердительно. Бог это делает в твоей жизни. Но люди порой, когда это происходит, они думают, что это случайность. Они почему-то думают, что это стечение обстоятельств. Они думают многое, но почему-то не утверждаются все-таки, что это все-таки Бог сделал. И часто, даже у многих верующих людей, после таких молитв Бог почему-то остается в стороне. Когда Иисус пришел в свое селение однажды, и в Библии написано, что Он не мог совершить чудес по неверию их. Я желаю, чтобы, знаете, вот сегодня я вновь читал эту проповедь, ну, для себя повторял ее утром. И у меня, знаете, такая мысль появилась. Ну, конечно, вы можете ее принимать, можете не принимать. Знаете, не проблема, когда человек видит чудеса Божьи, даже после молитв, и в конце концов не понимает и не признает, что это все-таки Бог сделал. Это не проблема. Я говорю не о том, что... Не проблема в том, что... Потому что если такое случится однажды в твоей жизни относительно вечности, вот это будет настоящая проблема. Когда человек вроде верит в Бога, а вот это самое величайшее чудо, воскресение к жизни, оно не произойдет в жизни такого человека. Когда человек вроде ходит в церковь и вроде говорит, что он знает, что Бога, а он не достигнет Царства Небесного. Это может произойти по единственной причине – по неверию. Просто по неверию. Потому что Писание говорит, что мы благодатью спасены через веру. И сие не от нас. Это Божий дар. И человек может делать вид, как будто он верит. Он может играть в веру. Он может даже делать. Но для него это как игра. Но вот этой твердой истины и настоящей Божьей веры нет. И Писание очень часто говорит, не обманывайтесь. Не обманите сами себя. Пройди этот земной путь и в конце концов не оказавшись в Царстве Небесном. Я верю, что Бог делает нам чудеса в нашей жизни, даже в каких-то бытовых вопросах, в жизненных ситуациях, для того, чтобы каждый раз нам утверждаться, что Господь есть Бог. Что Господь есть Бог. И самая главная цель, чтобы мы прошли этот земной путь, были способны исполнить свое призвание, прославить Бога на земле и, в конце концов, войти в обитель Бога, в присутствие Бога. Но есть люди, которые говорят, Бог, ты сделай. И когда Бог это делает, они не признают, что это Бог. И последнее. Я хотел бы сказать, что, как Писание говорит, 15 стих. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Знаете, Бог создал все сердца, и Он вникает в дело каждого. Есть люди, которые очень любопытные. Есть такая категория людей, им хочется знать пикантные эти моменты жизни других людей. Есть такие папарацци, знаете, да? Они это делают для того, чтобы вытащить на свет что-то такое пикантное и, ну, может быть, свое имя прославить или опозорить тех людей, о которых они узнают. И вот, знаете, есть такая категория людей. И если вы встречались с такими людьми, и, конечно, никому это не нравится, обычно что мы делаем в таких ситуациях? Когда кто-то пытается залезть в твои дела, кто-то пытается копаться в твоей жизни. Очень часто мы резко реагируем, да, на таких людей. Мы говорим, не твое дело. Не твое дело. Но нам очень важно понимать, что, как в Библии написано, Бог вникает в наши дела, во все наши дела. Бог не папарацци. И Бог это делает не для того, чтобы опозориться, опозорить нас. Не для того, чтобы вытащить это на свет, чтобы это все увидели. Бог, Он хочет быть участником в наших делах. Бог со своей стороны делает все с позиции любви. Если вы бы посмотрели на себя глазами Бога, вот по-честному посмотрели на себя, вот на такого, какой ты есть на самом деле, способен бы ты любить бы такого человека? Вот по-настоящему, вот способен бы ты любить бы такого, как ты? Я думаю, что есть люди, сказали бы нет. Но я хочу сказать больше. А Бог продолжает тебя любить. Он продолжает тебя любить. Если мы посмотрим один стих, Исаия 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вы знаете, Исаия, он говорит сердце Бога. Знаете, мать, она обычно никогда не забывает своего дитя. Редко такое происходит, когда они оставляют детей в доме малюток, когда они не заботятся, редко такое происходит. Но Бог говорит, если даже такое произойдет, со мной такое не может произойти. Знаете, с Богом это не произойдет никогда. Если с матерью это произойдет, но с Богом это никогда не произойдет. И поэтому Бог, Он любит тебя. Он смотрит на тебя с позиции любви, какой бы ты ни был. И даже если Он наказывает тебя, и тоже мотивация – это любовь. И Писание говорит, предоставьте дела свои Господу, и предприятия твои состоятся. Знаете, Богу не просто интересно, в чем ты живешь, в чем ты, там, может быть, мучаешься, там, борешься. Но Бог говорит, Он хочет участвовать в твоих делах. Он заинтересован во всех твоих делах, чтобы направлять тебя, чтобы подкреплять тебя, чтобы помогать тебе. И поэтому я верю, что когда ты доверяешь Ему свою жизнь, доверяешь, знаешь, все свои дела, потому что если мы посмотрим Евангелие от Матфея, по-моему, 6 глава, там написано, что Отец нас, наш, знает все прежде нашего прошения. Прежде нашего прошения Он уже знает, что происходит в нашей жизни, в чем мы имеем нужду, в чем мы имеем недостаток. В чем мы имеем слабость? Бог знает прежде нашего прошения. Бог хочет участвовать в нашей жизни. Бог хочет участвовать в наших делах. И когда ты избираешь Бога в своей жизни, ты становишься Его народом. И самое интересное, тут нет принадлежности какой-то национальности. Чтобы стать народом Его, неважно, какой ты национальности. Потому что послание к Римлянам, 2 глава, 28 стих говорит, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Знаете, это потрясающе, когда Бог говорит, что ты, когда избираешь Бога, когда ты делаешь Господом в своей жизни Бога, ты становишься Его народом. И Писание говорит, ты блажен, ты счастливый человек. Знаете, это так, как видит Бог, это так, как говорит Бог. И только от тебя зависит, кого ты будешь избирать Богом в своей жизни. Знаете, Бог смотрит на всех, абсолютно на всех. И ты не исключение. Бог знает все, все, что происходит в твоей жизни. И Он хочет участвовать во всех твоих делах. И каждый раз, когда ты будешь позволять Ему, когда ты будешь допускать Бога в свои дела, в свою жизнь, ты будешь каждый раз утверждаться, что Господь есть Бог. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты, Господь, есть Бог в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты проявил терпение и, возможно, кому-то долго терпение, чтобы мы обратили свой взор на Тебя, чтобы мы признали Тебя Господом в своей жизни, Мы так благодарны Тебе за то, что до сего дня Ты сохраняешь и продолжаешь давать нам жизнь, дыхание жизни. А мы просим, помоги, Господь, чтобы это утверждение, чтобы это основание, оно не было никогда поколеблемо. Дух Святой, наполняй наши сердца, и каждый раз, когда мы открываем Писание, каждый раз, когда мы склоняем свои колени в молитве, помоги, чтобы это было всегда по вере. Помоги, чтобы всегда наши уши были открыты для того, чтобы слышать, что Ты будешь проговаривать нашу жизнь. Помоги, чтобы мы были смелы двигаться по вере и идти вместе за Тобой. Помоги, чтобы все наши дни, они были наполнены Твоим присутствием. Помоги, чтобы мы никогда не уходили от Тебя, не удалялись от Тебя, но каждый день и каждое мгновение оно приближало нас к Тебе. И я верю, что однажды будет момент, когда мы воочию увидим Тебя на небесах. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим за все. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Давайте мы сейчас прославим нашего Господа.